Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. После двухнедельного перерыва возобновился судебный процесс по так называемому «делу 12» в отношении 12 обвиняемых в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве. В Волгограде объявлен трехдневный траур в память о жертвах взрыва в пассажирском автобусе. В российских регионах, как сообщают правозащитники, возобновляются проверки некоммерческих организаций. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в Никулинском суде Москвы сегодня после двухнедельного перерыва возобновились слушания по так называемому «болотному делу» о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, которые власти считают массовыми беспорядками. Перерыв был связан с болезнью одного из подсудимых, Андрея Барабанова. Из-за болезни в следственном изоляторе еще одного подсудимого, Ярослава Белоусова, его защитники подняли вопрос об изменении ему меры пресечения. Однако суд не нашел оснований для этого и перешел к допросу свидетелей обвинения. Под угрозой может оказаться здоровье еще одного фигуранта дела, Сергея Кривого. Он голодает уже больше месяца, протестуя против нарушения его прав. Подробности в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет моя коллега Наталья Джанпаладова, которая пристально следит за всеми событиями, связанными с болотным делом. Наталья, добрый день. Вам слово.
Здравствуйте, Светлана. Заседание в Никулинском суде Москвы началось с опозданием на 2 часа, в половине второго вместо назначенного половины 12-го. После переезда болотного дела из Московского городского суда в Никулинский такие задержки стали проходить регулярно. Адвокаты поясняют, что их подзащитных просто не успевают вовремя доставить в суд из следственных изоляторов, которые находятся в разных частях города. Заседание 22 октября началось с ходатайства защиты об изменении меры пресечения Ярослава Белоусова. С начала сентября он находится в медицинской части следственного изолятора. И, как поясняют его адвокаты, в тюрьме у него развилась вегетососудистая дистония. И в связи с его болезнью, а также с болезнью его двухлетнего сына, защитники просили отпустить Белоусова из СИЗО. К делу были приобщены медицинские документы и поручительство за Белоусова. Однако суд не нашел оснований менять ему меру пресечения и после этого перешел к допросу очередного свидетеля обвинения. И на этот раз это не представитель полиции, это блогер и оператор Илья Пенезев. И, как отмечают адвокаты, Пенезев является свидетелем по эпизоду с подсудимой Александрой Духаниной, и ее обвиняют в том, что она бросала камни в сотрудников полиции. И защитники считают, что показания Пенезева в суде практически повторяют обвинительное заключение, и его допрос пока продолжается. Под угрозой может оказаться также здоровье еще одного подсудимого, Сергея Кривого, который голодает уже больше месяца. С 19 сентября он не принимает пищу, требуя соблюдения своих прав на защиту. По словам адвоката Кривого Вячеслава Макарова, его подзащитного возмущает то, что он не получает протоколы судебных заседаний, и также судья не дает ему возможности заявлять ходатайство. Подробнее о нынешнем состоянии Кривого и его требованиях в интервью «Радио Свобода» рассказал Вячеслав Макаров.
Это у себя не важно, на самом деле. Медицинское обследование ему не проводится. Его только взвешивают через день. И вся медицинская помощь. Это очень трудно говорить о конкретной потере веса, поскольку весы там, мягко говоря, в исправность их не сильно верится. Механические весы, они просто не работают. Они все пытаются его взвешивать на них, он отказывается, поскольку там они иногда даже могут ноль показать в предстоящем человеке. Медицинских показаний вообще конкретных нет. Сколько у него вес был на момент начала голодовки, никто не фиксировал.
Кто-то пытается его уговорить, кто-то с ним общался, чтобы он прекратил голодовку?
Взрослый человек, естественно, последствия ему известны. Действует он сознательно. Конечно, я ему передаю все пожелания близких, знакомых о необходимости с их точки зрения прекратить голодовку. Но он считает, что его требования законно обоснованы, основаны на требованиях закона, поскольку они не исполняются в отношении него, то ему суд не дает возможность выступить с ходатайствами. Суд не предоставляет своевременно протоколы. Его возмутило, он получил протоколы за 21 августа судебное заседание, которые были датированы датой изготовления 26 августа. Полученные они были буквально вот на той неделе. Другие такие истории были раньше. здесь можно говорить о фальсификации протоколов, по крайней мере, даты их изготовления. Не в течение 5 дней, как положено по закону, а значительно там позже, на 2 месяца. В чем у него претензии к суду, секретарю судебного заседания? В том, что он не может вспомнить, там же, сами понимаете, за решеткой не очень удобно и записывать все, нет как бы условий для ведения конспектов и прочее. А, и когда он читает протоколы со значительной датой вот этой, да, пропуска срока, то, естественно, он уже не может вспомнить подробных. Вот он, ну, например, знаешь, по каким-то спорным моментам, там, есть нюанс, мы ведем, конечно, протоколы. Но его это не устраивает, потому что он считает, что он сам должен это тоже делать, он себя сам вправе защищать и сам вправе, так сказать, получать всю необходимую информацию, установленную законом сроки.
Вы вот его видите более-менее регулярно, вот по вашим ощущениям, по вашим впечатлениям вообще?
Ну, он, конечно, сильно похудел, плохо выглядит. Я даже вижу визуально, как он двигается, то его, что называется, иногда ведет, просто от головокружения, он мне в этом признается, но я и сам это вижу. Не такой секрет, как говорится, в полишинелле, чтобы это не заметить.
А воду но хоть он пьет?
Воду, да, конечно. Но с сухой голодушки будешь 15 дней, мне кажется, трудно продержаться, даже подготовленному человеку. Продукты мы его отобрали 2 недели назад, он находится в одиночной камере, уже переведен достаточно давно.
А как вы думаете, он все-таки будет категорично действовать и пока не получит все протоколы?
Протоколы. Он не может заявить ходатайство, его суд в этом ограничивает. Он тоже на эту тему возмущается, я считаю, правомерно. Жалоб на процесс много у него. Нет, конкретно, четко совершенно дать возможность ему нормально работать в процессе, заявлять ходатайство, поставить микрофоны, например, то же самое, в суде их нет, они не работают. Если они есть, но их почему-то не подключают и так далее, и так далее. В принципе, требования нормальные, потому что вот когда потерпевший говорит, или представитель со стороны обвинения, свидетель, его вообще не слышно местами. Понять, что он говорит, невозможно. Поэтому даже вот такие-то вещи мы не можем написать на диктофон, а он все, что слышит, ему не всегда удается это записать. А уж установить в памяти через 2-3 месяца, это вообще невозможно. Это у нас только свидетели обвинения и потерпевшие помнят, что с ними было год назад, что они говорили, кто им что говорил там и так далее. А реально, в реалии человек это все помнить-то вряд ли сможет.
Говорил адвокат Сергея Кривова Вячеслав Макаров. В конце 2012 года Сергей Кривов уже объявлял голодовку в знак протеста против избранной ему меры пресечения в виде ареста. Тогда он отказывался принимать пищу в течение 40 дней, но вышел из голодовки добровольно, убедившись в том, что такой способ борьбы представляет опасность для его жизни. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, которая приходит практически на каждое заседание по болотному делу, объявила о начале сбора 100 тысяч подписей, адресованных депутатам Госдумы, с требованием объявить амнистию для фигурантов болотного дела, а также для осужденных участниц группы «Пусси Райот», активистов «Гринпис», обвиняемых в пиратстве за акцию «Платформа Приразломная», также для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и других заключенных. Вот мнение Людмилы Алексеевой о возможных шансах на амнистию.
Очень все-таки надеюсь, что в этот раз все-таки будет амнистия, а не пшик. Во-первых, 20 лет Конституции, это не пес чихнул, да? Ну, это чисто формальный повод. И ей 20 лет, надо чего-то сделать. Есть ритуалы. Но это самое не главное из всех моих соображений. Главное соображение, во-первых, очень нет денег. И все думают, откуда их взять. Понимаете, урезают там, вплоть до пенсионного фонда. А на всей сэкономить тоже ведь можно, понимаете? И вот это может сработать, во-первых. Но самое главное, это последняя, что называется, фишка, Олимпиада, которая будет в декабре, в которой любимая игрушка клявшегося на Конституции, чтобы он был действительно вот такой хозяин, всех принимает, все ему рады, все улыбаются, все приехали. Вот для этого надо освободить, начиная с давно затверженных, до наших 12 и до этих разнесчастных пиратов.
Говорила Людмила Алексеева. Проект амнистии, подготовленный Советом по правам человека к 20-летию Российской Конституции, на прошлой неделе был передан Владимиру Путину. Текст проекта члены Совета не публикуют. Как сообщает газета «Известия», администрация президента намерена доработать проект, предложенный СПЧ. После этого он будет внесен на рассмотрение в Государственную Думу.
Спасибо, Наталья. Это была моя коллега Наталья Джанпаладова. Она рассказывала о последних событиях, связанных с так называемым «болотным делом», о событиях 6 мая 2012 года на Молотной площади в Москве, которые власти считают массовыми беспорядками. Продолжается программа «Время свободы». 30 пострадавших вчера при взрыве в пассажирском автобусе в Волгограде остаются в больницах. Из них 13 детей. Четверо тяжелораненых были доставлены сегодня самолетом МЧС в Москву. Опознаны четверо из шести погибших. По предварительным данным, взрыв совершила уроженка Дагестана, 30-летняя Наида Асиялова. В Волгограде объявлен трехдневный траур. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Волгограде Оксана Загребнева.
В полицию Волгограда после вчерашнего теракта поступают сообщения о возможных минированиях и даже взрывах. Вся информация тщательно проверяется. Так, накануне сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову в ТРЦ «Паркхаус» в Дзержинском районе. Продавец одного из отделов торгового центра решил разыграть девушку, работавшую в службе информации. Он позвонил ей и сообщил, что здание заминировано. Девушка вызвала полицию. Шутнику, личность которого сразу установили, теперь грозит уголовная ответственность. А сегодня утром из-за сообщения о подозрительной сумке были эвакуированы пассажиры и персонал Международного Волгоградского аэропорта. Как оказалось, сумку с картошкой в салоне рейсового автобуса, приехавшего на территорию аэровокзала, забыл кто-то из пассажиров. Позднее по городу молниеносно распространился слух о взрыве в маршрутке на автовокзале Южный в Красноармейском районе. Но в ГУВД по региону и областном МЧС эту информацию не подтвердили. В правоохранительных органах призвали волгоградцев не распускать подобные слухи и прекратить сеять панику. Отмечу, что после вчерашнего взрыва волгоградцы готовы поверить любому слуху и не чувствуют себя в безопасности, несмотря на то, что в регионе предпринимаются повышенные меры безопасности на всех видах транспорта, которые осматривают перед выходом на линию и на конечных остановках. Также в городе усилено уличное патрулирование, на автовокзалах и других объектах транспортной инфраструктуры Волгоградской области работают кинологи.
Когда вчера произошел первый взрыв, как-то ощущение было не совсем понятное, далековато мне казалось от нас. Но когда сегодня стали поступать сообщения, что произошли эвакуации в аэропорт на Семи Ветрах в торговом центре и взрыв на Южном, который непосредственно находится в близости с нами, то ощущения были жутковатые, потому что почувствовал какой-то страх опасный, что даже проходя мимо транспорта может случиться какая-то нештатная ситуация, и ты окажешься в числе пострадавших. То есть очень напряженная обстановка. Ходишь, оглядываешься.
Ну, такое чувство незащищенности. Все это очень тревожно, боишься, что может не только с тобой, и с близкими все это случится. Потому что моя дочь тоже пользуется маршрутками, ездит в город часто. Вдруг будет в следующий раз. Да, от этого никто не застрахован, и ты всегда можешь оказаться в числе тех, которые попали в это. Да, это мясорубка полная.
Женщина в хиджабах буду относиться еще более настороженно, хотя и до этого я несколько опасливо чувствовал себя, когда в маршрутку садилась женщина в хиджабе, подсознательно искал где-нибудь торчащие провода. Ловлю себя на мысли, что стараюсь теперь держаться чуть-чуть подальше от автобусов. Страшно, реально страшно сейчас. Безопасности никакой не ощущается. Полиция непонятно чем занимается. Масса версий по этому поводу. Слежу за новостями, говорят, что уже там через полтора часа после теракта было известно, кто это, куда ехала, кто, зачем. То есть информация была. Использовать ее правильно наши спецслужбы так и не смогли. Да, чтобы предотвратить теракт, то есть они знали, они следили, там, они предполагали, возможно, но сработать на опережение они не смогли или не захотели, или просто, может быть, частая версия, то, что в планы нашего кровавого режима входит держать народ в страхе, чтобы как бы видели они, что есть у нашего государства проблема, и не нужно думать о том, какая политика ведется, нужно думать о своей безопасности.
Напомню, в Волгоградской области объявлен трехдневный траур в связи со взрывом, который произошел накануне днем в рейсовом автобусе марки «ЛиАЗ» в Красноармейском районе города, недалеко от остановки «Лесобаза». Взрывное устройство, по версии следствия, в автобус занесла и привела в действие уроженка Дагестана Наида Асиялова. Есть данные о том, что она была гражданской женой москвича Дмитрия Соколова, который находится в розыске за причастность к дагестанскому бандподполью. установлено, что Асиялова прибыла в Волгоград из Махачкалы на рейсовом автобусе, который следовал в Москву. По неустановленной причине она вышла из автобуса в районе Волгоградской академии МВД примерно за час до совершения теракта. По предварительным данным специалистов, мощность взрыва составила около 500-600 граммов в тротиловом эквиваленте, а взрывное устройство, которое привело в действие Асиялова, было начинено металлическими предметами – дюбелями. В результате теракта погибло двое парней и четыре девушки в возрасте от 17 до 29 лет, не считая самой смертницы. В больницах Волгограда сейчас находятся 24 человека. Еще четверо минувшей ночью были доставлены в Москву на борту МЧС. Они госпитализированы в Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова. Жертвам теракта и их семьям областные власти обещали оказать материальную. Семьи шести погибших при теракте получат по 1 миллион рублей, выплаты тяжело раненым составят 400 тысяч, остальным пострадавшим по 100 тысяч рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса. Убийство, террористический акт и незаконный оборот оружия. На месте теракта нашли также вторую гранату, которая не взорвалась. Накануне она была обезврежена. В то время, пока работали взрывотехники с момента взрыва и до 8 часов вечера, автотранспортное сообщение с Красноармейским районом практически было прекращено. Люди стояли в многочасовых пробках. Чтобы помочь горожанам добраться до дома после работы, были пущены дополнительные электрички и речные трамвайчики. Сегодня, хотя движение в месте взрыва все еще частично ограничено, весь транспорт работает в обычном режиме. Между тем, в правоохранительных органах опасаются провокации со стороны националистов. Так, минувшей ночью злоумышленники кинули две бутылки с зажигательной смесью в молитвенный зал частного дома руководителя региональной исламской организации в Волгограде. Одна из бутылок разбилась и загорелась. Хозяин дома сам ликвидировал возгорание и сообщил о случившемся в полицию. Пострадавших в результате инцидента нет. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Одна из самых обсуждаемых сегодня в России тем – возможный уход Геннадия Онищенко с поста главного санитарного врача России, на котором он запомнился прежде всего запретами на ввоз в Россию тех или иных продуктов из соседних стран, например, грузинских вин или украинских конфет. Сегодня днем об отставке Онищенко в связи с истечением срока его полномочий сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец. Сам Онищенко ее слова опроверг, а вслед за этим сообщение об отставке опровергла и пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова. Если эта отставка так и не состоится, она станет уже второй за этот год ложной тревогой для членов правительства Дмитрия Медведева после нашумевшей в июне этого года истории с якобы подделанным хакерами правительственным сообщением об отставке главы РЖД Владимира Якунина. Впрочем, политолог Станислав Белковский уверен, что сообщение об отставке Онищенко не было шуткой и объяснил, почему эта инициатива, скорее всего, исходит непосредственно от президента России Владимира Путина. Со Станиславом Белковским беседовал мой коллега Марк Крутов.
Отставка Геннадия Онищенко – это, конечно, эпохальное событие, сравнимое со сносом памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на Лубянке в августе 1991 года. Потому что Онищенко, конечно, стопроцентный символ сегодняшнего режима. И, насколько я понимаю, в последнее время Онищенко очень замкнулся на Дмитрия Медведева и выполнял непосредственно любые прихоти и указания премьер-министра. Это касалось и участия Роспотребнадзора в конфликте вокруг компании «Уралкалий», когда, как мы знаем, в Минске был арестован гендиректор этой компании Владислав Баумгартнер. Онищенко с повышенной ретивостью бросился снова проверять белорусские молочные продукты. И здесь впервые проявилось расхождение в интересах между Владимиром Путиным и правительством по этому вопросу. Потому что Сулейман Керимов, владелец «Уралкалия», замыкается в первую очередь на Игоря Шувалова, первого вице-премьера, во вторую на Дмитрия Медведева. Но Владимир Путин дал понять, что он активно выступать на стороне Керимова не будет. И значит, Онищенко поторопился с контролем качества белорусской молочной продукции. Потом по какой-то причине Онищенко ударился мочить Литву, то есть стал проверять литовские продукты, забыв на минуточку, что Литва сейчас председатель в Евросоюзе. И, видимо, Евросоюз дал понять Путину, что тут цель явно не оправдывает средства. Цель, видимо, была какая-то коммерческая, а конфликт с Евросоюзом, который начал возникать на этой почве, весьма политический. Владимиру Путину тоже сильно не понравилось. Учитывая, что в последнее время вице-премьер Ольга Голодец, которая объявила публично об отставке Геннадия Онищенко, замыкается напрямую на Путина, об этом свидетельствует хотя бы история с конфискацией пенсионных накоплений российских граждан в 2014 году, которая была абсолютной идеей Ольги Голодец и была продавлена, несмотря на то, что руководство правительства в целом, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина были против реализации этой идеи. Да, вполне вероятно, что отставка Онищенко согласована с Путиным, а Медведев, возможно, пытается эту отставку как-то затормозить.
Это было мнение политолога Станислава Белковского. В России начинается вторая волна преследования НКО. По данным Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора», как минимум в 5 регионах прокуроры добиваются привлечения к ответственности некоммерческих организаций, которым во время весенних массовых проверок удалось отбиться от незаконных действий прокуратуры и выиграть соответствующие суды. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Новосибирской областях, а также Пермском крае. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
Сотрудники ассоциации «Агора» опасаются новых преследований российских некоммерческих организаций, которых весной в ходе массовых проверок прокуратура так и не смогла привлечь к ответственности за нарушение закона об НКО. В «Агоре» полагают, что прокуратура пытается взять реванш по проигранным делам. Если полгода назад руководителям НКО грозил штраф до 3000 рублей, то после изменения статьи в Кодексе административных нарушений организации грозит штраф до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 дней. О новых проверках рассказал руководитель Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
У нас есть информация о новых проверках некоммерческих организаций в Москве, в Санкт-Петербурге, в Ростовской области и в Пермском крае. Это вот то, что у нас есть на данный момент. И прежде всего, что интересно, проверки идут по тем организациям, которые отбились в ходе первой волны. То есть прокуроры пытаются дожать тех, кто в силу ряда обстоятельств, а прежде всего качественной юридической защиты, мог не допустить для себя неблагоприятных последствий весной и в начале лета. Например, в Москве это ЛГБТ-организация «Радуга», которая отказалась предоставлять прокурорам документы по требованию прокуратуры, заявив о том, что проверка незаконная и нет оснований для проверки их организации. Затем прокуратура возбудила в отношении них в начале лета административное дело, а суд счел, что требования прокуратуры действительно не были основаны на законе и прекратил административное производство по делу. Эту организацию защищал наш юрист, но прошло буквально 3 месяца, и в эту организацию вновь пожаловали прокуроры с новыми требованиями и опять возбудили административное дело. Ровно такая же ситуация происходит в Петербурге с антидискриминационным центром «Мемориал», который отбил первую атаку прокуроров, и суд признал там требования прокуратуры необоснованными, незаконными, а документы составлены с многочисленными процессуальными нарушениями, без достаточных юридических оснований и так далее. То есть прокуратура проиграла там целых 4 инстанции, начиная с мирового судьи, а буквально в конце сентября предъявили новые требования, обратилась прокуратура в суд с иском уже теперь, требуя от «Мемориала» обязать суд, чтобы суд обязал организацию зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
Павел, с чем вы лично связываете эти новые проверки НКО и чем объясняется вот такое упорство прокуратуры в желании найти какие-то нарушения в деятельности этих организаций?
Я это связываю с тем, что прокуратура, в общем, понесла сокрушительное поражение в ходе попытки выслужиться перед кем-то, перед Кремлем, может быть, доказать какую-то свою политическую значимость и верность. Весной и летом, когда была массовая кампания, и действительно получилось отбить практически все атаки прокуроров. Достаточно сказать, что из 12 административных дел, которые возбудила прокуратура по этой самой новой статье 19.34 «Неисполнение обязанностей иностранного агента», остались через суды, прошли и остались в силе только 2. В остальных случаях суды признали эти претензии необоснованными и прекратили производство. И эти 2 даже были бы, я уверен, отменены, просто они нам нужны были для того, чтобы иметь основания обратиться в Конституционный суд. То есть прокуратура вычислила тех, кто особенно упорно сопротивляется, и решила их дожать. А вот, например, в Санкт-Петербурге прокурор вообще отдельным приказом решил продлить задание генерального прокурора на проверку некоммерческих организаций на второе полугодие 2013 года. И по кому там еще идут сейчас, и кого там еще проверяют, и кого еще проверят до конца года, это пока вопрос открыт.
Это был руководитель ассоциации «Агора» Павел Чиков. Прокуратура Санкт-Петербурга действительно создала специальную мобильную группу для проверки НКО и запланировала работу на второе полугодие 2013 года. Как говорится на сайте прокуратуры, за это время планируется провести проверку исполнения общественными и иными некоммерческими организациями, в том числе незарегистрированными общественными и религиозными объединениями, деструктивными активной и радикальной направленности действующего законодательства, в том числе об иностранных агентах и противодействии экстремизму. В антидискриминационном центре «Мемориал» из Санкт-Петербурга пока ничего не знают о возможных новых проверках деятельности организации. Дело против «Мемориала» сейчас в суде. Прокуратура хочет внести НКО в список иностранных агентов, говорит эксперт центра «Мемориал» Инесса Сахно.
На данный момент нам ничего не известно о каких-либо новых проверках относительно нашей организации. Они не ведутся.
Какие сейчас претензии выдвигает прокуратура к антидискриминационному центру «Мемориал»? На какой стадии судебное разбирательство?
В данный момент мы являемся единственной некоммерческой организацией, против которой подан иск в гражданском порядке. Иск в защиту интереса неопределенного круга лиц выдвигается прокуратурой по сути, по совершенно по тем основаниям обвинения в административном правонарушении.
Что грозит центру, если вас все же признают иностранным агентом? Вот как это может в будущем сказаться на вашей деятельности?
Так как просительная часть иска заключается в том, чтобы обязать нас внестись в список иностранных агентов, в реестр, соответственно, иностранных агентов, то вот это единственное, чем грозит в данном случае. То есть штрафа в данном случае у нас не будет, но будут требования внестись в реестр иностранных агентов.
Вы готовы стать иностранным агентом?
Нет, организация в реестр вноситься не будет, и поэтому, вероятно, это приведет к ликвидации организации.
В чем суть вашей деятельности, кому и как вы ежедневно помогаете?
Антидискриминационный центр «Мемориал» занимается защитой прав лиц, подвергающихся дискриминации. Соответственно, мы оказываем в основном правовую помощь любым меньшинствам, которые подвергаются дискриминации, любым иным группам людей, людям, которые подвергаются дискриминации, будь то женщины, которые подвергаются дискриминации. У нас бывали частные случаи, когда мы представляли интересы инвалидов, подвергающихся дискриминации также.
Это была эксперт центра «Мемориал» из Санкт-Петербурга Инесса Сахно. На волне антимигрантских выступлений после событий в московском районе Бирюлево группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР предложила привлечь к борьбе с нелегальной миграцией НКО. Народные избранники подготовили законопроект о государственной поддержке некоммерческих организаций, которые помогут органам власти бороться с нелегальными мигрантами. Инициатива показалась странной даже депутатам от других фракций. Заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Екатерина Лахова осудила саму идею использования НКО против нелегальных мигрантов. По мнению Лаховой, предложение ЛДПР создает риск появления большого количества националистических организаций, где могут оказаться радикально настроенные молодые люди. Впрочем, законопроект уже внесен на рассмотрение Думы и, возможно, будет обсуждаться в ближайшее время. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Государственная Дума России сегодня во втором чтении приняла поправки в избирательное законодательство, предоставляющие Москве и Санкт-Петербургу право избирать законодательные органы власти не по партийным спискам, а полностью по одномандатным округам. Против этого законопроекта выступали сегодня активисты из непредставленной в Думе партии «Яблоко». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Поправка в законопроект, которую приняли депутаты Госдумы, вдвое сокращает количество народных избранников от партий. В свою очередь, число одномандатников в законодательных органах, то есть в областных думах, собраниях и госсоветах, увеличивается до 75%. Москве и Санкт-Петербургу Государственная Дума предоставила право избирать парламентариев исключительно по мажоритарной системе, то есть в одномандатных округах. Такое решение в охотном ряду было принято далеко не единодушно. Поправку поддержали 238 депутатов. Против выступили более 130. Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Утром акцию протеста под названием «Взбесившийся принтер» провели активисты партии «Яблоко». Первоначально она была запланирована у главного входа в Госдуму. В охотном ряду, однако, присутствие наряда полиции несколько отпугнуло организаторов. Посоветовавшись, лидер «Яблока» Сергей Митрохин и его сторонники решили перенести действия в Георгиевский переулок. Кувалду в руки взял муниципальный депутат Черемушкинского района Москвы Григорий Семенов.
Вот такая судьба ждет все сумасшедшие принтеры в нашей стране, включая и тот, рядом с которым мы находимся.
Затем слово взял лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и более подробно объяснил суть происходящего.
Госдума в очередной раз собирается поправить Конституцию и разделить субъекты Федерации на две неравные группы. Неравные в буквальном смысле слова. Одна группа – Москва и Петербург, вторая группа – все остальные регионы. Вот для первой группы предлагается установить полную свободу выбора избирательной системы. Какую хотят, пусть и устанавливают. А для других устанавливают 25 на 75. 25 пропорционально, 75 одномандатные. То есть для всех регионов вводятся рамки. А для Москвы и Питера нет. Почему? Потому что это нужно для сохранения большинства «Единой России» в Мосгордуме. Они поняли, что «Единая Россия» провалится на выборах. Одномандатников протиснуть легче при помощи административного ресурса и фальсификации. Вот поэтому позволено Мосгордуме сейчас принять закон о полной отмене партийных списков.
Сергей Митрохин убежден, что данная инициатива партии власти, которую возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев, продиктована потерей репутации в последние годы. Отсюда и попытка избираться в парламенты разных уровней через одномандатные округа, где можно не афишировать свою принадлежность к «Единой России». Напомним, что партия «Яблоко» не представлена в Государственной Думе. Акцию «Взбесившийся принтер» прервали полицейские. У законодателя Григория Семенова изъяли кувалду и, несмотря на его депутатскую неприкосновенность, забрали в полицию. Спустя пару часов Семенов без составления протокола был отпущен на свободу. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас переходим к важным международным сюжетам. Президент США Барак Обама выступил в понедельник у Белого дома со словами оправдания за сорванный запуск правительственного сайта, предназначенного для приобретения медицинской страховки американцами, которые ее не имеют. Это один из ключевых шагов в осуществлении реформы медицинского страхования, принятой во время первого президентского срока Барака Обамы. Однако миллионы американцев, попытавшихся заполнить заявление на получение страховки, не могут это сделать в течение 3 недель. В понедельник президент настаивал на том, что это временные трудности. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
В понедельник президент пригласил в Белый дом около 1,5 человек, получивших страховку благодаря закону о доступном медицинском обслуживании, в качестве наглядной иллюстрации работоспособности этого закона. Они стояли рядом с президентом в течение нескольких минут, которые он использовал в основном для того, чтобы убедить страну в том, что проблемы, сопутствующие запуску рынка медицинского страхования, устранимы, а интерес к этому рынку со стороны миллионов американцев – доказательство необходимости этой реформы. Случившееся невозможно приукрасить. Веб-сайт работает плохо, связь прерывается во время заполнения анкет. Я могу твердо сказать, что едва ли кто более этим разочарован, чем я. Именно потому, что американцам предлагается хороший продукт. Я хочу, чтобы кассы на выходе с рынка работали в полную силу, чтобы очередь за страховками двигалась быстро. Невозможно найти оправдание этим проблемам. Мы постепенно избавляемся от них, заявил президент. В течение 2 с лишним недель после начала работы сайта, который должен служить своего рода рынком медицинского страхования, эти проблемы были не очень заметны на фоне шумного противостояния вокруг повышения уровня государственного долга. И президент на этот раз воспользовался возможностью для атаки на республиканцев. В своем выступлении Барак Обама напомнил американцам, что республиканцы продолжают желать реформе провала. Однако в нескольких, даже близких демократам изданиях, мероприятие у Белого дома было названо телевизионной рекламой, а президент – коммивояжером. «Нью-Йорк Таймс», например, замечает, что президент не дал никакой информации о причинах проблем, о том, кто несет ответственность за них. Он отказался предоставить данные о том, сколько людей смогли за эти 3 недели приобрести страховку. Президент в стиле телевизионного торговца призвал зрителей звонить по бесплатному номеру для того, чтобы получить страховку, признав, что ожидание ответа может немного затянуться, пишет «Нью-Йорк Таймс». Администрация, по словам газеты, пытается уменьшить значение интернет-рынка, хотя совсем недавно она называла его «ключом к успеху реформы». Причины технических проблем остаются неизвестными. По данным Washington Post, в разработке сайта принимали участие 55 фирм. За месяц до его пуска страховые компании призвали отложить его запуск. Еще за неделю до его открытия не было проведено тестирование основных операций. Серьезная проблема заключается в том, что для покупки субсидированной страховки необходимо представить большой объем личной информации, которая должна быть электронно защищена и доставлена строго по назначению. Страховые компании уже жалуются, что до них не доходят все необходимые сведения. Технические проблемы, скорее всего, будут рано или поздно устранены. Но такое начало еще больше подорвало веру американцев в работоспособность так называемой реформы Обамы. 56% опрошенных газетой «Вашингтон-Пост» считают, что это свидетельство более широких проблем с реформой. Хотя интересно, что ее поддержка выросла до 46%. Это на 4% выше, чем месяц назад. С почти откровенной тревогой ожидают воплощения реформы многие врачи, все еще не представляющие, как она отразится на их практике. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News Боб Лохита, один из руководителей крупнейшей больницы Бет Исраэл в городе Нью-Йорк в штате Нью-Джерси. Большинство врачей опасается, что в результате этой реформы они пострадают. Мы в нашей больнице принимаем все виды страховок, в том числе самую дешевую. Но для тех, кто ведет частную практику, эта реформа может превратиться в катастрофическое событие. Дело в том, что мы все еще не знаем, на каких условиях будет осуществляться обслуживание около 20 миллионов человек, которые получат субсидируемую государством страховку. Мы не знаем, сколько будут получать врачи за прием этих пациентов. Идет разговор о независимых комиссиях, которые будут устанавливать тарифы. Это грозит падением заработков врачей и терапевтов, которых у нас и так не хватает. То есть нас ожидают трудные времена. Дебра Сондерс, обозреватель газеты «Сан-Франциско Кроникл», издание близкого демократической партии, упрекает президента в том, что тот, по ее словам, использует сомнительную математику. Он говорит о том, что 6 из 10 незастрахованных американцев будут платить за страховку меньше $100 в месяц. Но это произойдет, как пишет обозреватель «Сан-Франциско Кроникл», лишь потому, что за это заплатит кто-то другой. И она приводит примеры того, когда людям уже приходится платить гораздо больше за свое страхование. Избиратели не должны были верить, что Вашингтон предоставит услуги большему количеству людей, и при этом все будут платить меньше, как обещал президент. На таких настроениях надеются сыграть республиканцы. Они начали призывать к отставке министра здравоохранения Кэтлин Сибелиус, которую они винят в неспособности организовать рынок медицинских страховок.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас в нашем эфире обзор свежей западной печати. Одна из центральных тем публикации в сегодняшней польской прессе – решение Европейского суда по правам человека по жалобам в отношении России, направленных 15 родственниками польских офицеров, расстрелянных в 1940 году в Катыни. С обзором публикации Алексей Дзиковицкий.
Газета «Жечпосполита» на первой полосе публикует большой архивный снимок с эксгумацией тел польских офицеров под заголовком «Катынь проиграла в Страсбурге». Огромное разочарование для катынских семей. Европейский суд по правам человека объявил вчера, что не может оценивать российское следствие по делу о катынском преступлении, а также отказался от прошлогоднего утверждения о том, что российская прокуратура унизила во время следствия родственников жертв. Это решение закрывает для Польши юридические возможности для возобновления следствия. Остаются только возможности политические, пишет газета и цитирует российского правозащитника Никиту Петрова, который заявил, что Страсбургский суд идет на поводу у России. Далее уже в редакционном комментарии «Жечпосполита» его автор Доминик Сдорт пишет о том, что Катынь для поляков была символом преступного характера и абсолютной лживости коммунистического режима, поскольку в Польше все хорошо знали, кто расстрелял польских военнопленных, но говорить об этом во времена Польской Народной Республики было нельзя. Оставалась надежда, что в необходимости провести следствие добросовестно Россию убедит Европейский суд по правам человека. Однако решение судей о закрытии дела по процессуальным причинам парадоксально свидетельствует о том, что они прекрасно понимают, чем было катынское преступление. Нельзя избежать также впечатления, что для значительной части западного общества более важным, чем суть дела, является то, чтобы не дразнить российского медведя. Если бы суд в Страсбурге принял противоположное решение, то это вовсе не означало бы возобновление следствия. В Кремле не привыкли поддаваться давлению таких институтов, как Европейский суд, поэтому нужно радоваться тому, чего нам удалось достичь, то есть как никогда ранее привлечь внимание Европы к катынскому преступлению. пишет Rzecz Pospolita. Между тем, решение суда в Страсбурге вызвало бурю реакций со стороны польских политиков, которые комментировали его для журналистов. Говорит Ryszard Czarnecki, депутат Европарламента от партии «Право и справедливость». Это неожиданное решение, которое вызывает чувство стыда. Они посмеялись над памятью жертв и на самом деле в определенном смысле поддержали преемников тех, кто их преследовал, российское государство.
Преследовцев, państwo российское.
Малгожата Кидова-Блонска, правящая партия «Гражданская платформа». Я преклоняюсь перед родственниками расстрелянных в Катыни за их борьбу. Это ведь благодаря им весь мир слышит об этом. В том числе Европейский суд занимался делом, которое столько лет скрывали. Но, как мне кажется, будет чрезвычайно сложно получить решение, которым наша польская сторона была бы удовлетворена. Независимый депутат Ryszard Kalisz. Решение принималось Большой палатой, то есть высшей инстанцией Европейского суда по правам человека. Большая палата, в принципе, не принимает решений, касающихся сути дела, но анализирует, соответствовало ли решение Европейского суда по правам человека принятым процедурам.
Первой инстанцией Европейского трибунала прав человека.
В свою очередь, газета «Выборча» пишет о вчерашнем решении Европейского суда по правам человека на второй и третьей полосе. «Российский страх перед Катынью» – это заголовок статьи московского корреспондента газеты Вацлава Радзивиновича. Вчерашнее решение суда не означает окончание дела. Россияне имеют моральную обязанность выполнить обещания, данные их лидерами, то есть рассекретить документы, что означало бы реабилитацию жертв НКВД 1940 года. Ведь родственники расстрелянных добиваются только этого. Но Москва так не поступит, потому что боится. Не того, что станут известны имена организаторов и исполнителей казни польских офицеров, взятых в плен Красной Армии. Они так хорошо известны. Россияне, и не только те, кто сейчас правят в Кремле, но также и подавляющее большинство обыкновенных граждан, очень боятся честно посмотреть на совсем недалекое прошлое своей страны. Они чувствуют себя в безопасности, выстраивая миф, в котором добродушно покуривающий трубку Сталин был эффективным менеджером. А чекисты, которые сотнями тысяч убивали граждан СССР, смело защищали родину. Поляков в Катыни расстреливали немцы, а непобедимая Красная Армия несла миру только мир и радость и ни в коем случае никого не насиловала. Из-за безопасных стен такой мифологии лучше не выглядывать, ведь за ними правда, страшная правда. Поэтому нужно как можно быстрее назвать решение Страсбургского суда по Катынскому делу окончательным. И не только для того, чтобы не позволить полякам узнать правду о преступлении, а прежде всего, чтобы не возвращаться к этой страшной странице собственной истории, написал Вацлав Радзивинович. Газета «Польска Codziennie» в статье «Судьи испугались России» дает слово прежде всего родственникам польских офицеров, расстрелянных в Катыни, а также адвокатам, которые их представляли в Страсбурге. И одни, и другие ожидали совершенно иного решения. Газета цитирует слова руководителя Института национальной памяти Польши Лукаша Каминского, который также был в Страсбурге, о том, что его организация все же намерена довести польское следствие, касающееся Катыни, до конца. «Мы будем разговаривать с российскими юристами о том, есть ли еще возможность снова рассмотреть дело о преступлении в Катыни в судах России», — сказал Лукаш Каминский. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас мы возвращаемся к важным российским сюжетам, а также к теме, с которой сегодня началась наша программа, а именно к событиям, связанным с так называемым «болотным делом». Дело это касается того, что происходило 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Эти события власти расценивают как беспорядки, и около трех десятков человек являются обвиняемыми. Этому делу. Решение по некоторым из них суд уже вынес. В частности, не так давно был отправлен на принудительное лечение один из фигурантов болотного дела Михаил Косенко. Так вот, сегодня стало известно, что лечиться он будет в психиатрической больнице номер 5. Об этом сегодня сообщил главный психиатр Минздрава России Зураб Кикилидзе на пресс-конференции, с которой только что вернулась моя коллега Елена Поляковская. Елена, здравствуйте. Расскажите подробности, пожалуйста.
Здравствуйте. Собственно, темой пресс-конференции Зураба Кикилидзе, директора института имени Сербского, было опровержение версии о том, что возвращается карательная психиатрия, и, в частности, он отвечал на высказанные претензии независимым психиатром Юрием Савенко и психиатром, известным художником Андреем Бельжо. И... кроме того, естественно, Кикилидзе задавалось множество других вопросов, связанных с делом Михаила Косенко, и, в частности, он рассказал журналистам о том, в каких условиях будет проходить лечение Михаила Косенко и как будет проводиться его обследование.
Я не знаю, в каком отделении он там будет, но отличается, кстати, принудительное лечение от обычного лечения чем? Отличается в обязательности. Никакого другого метода лечения, скажем, особого, к нему не применяется, потому что лечение исходит из диагноза и из синдрома, который преобладает на сегодняшний день. Это Московская 5-я больница. Насколько я знаю, эта больница хорошая, и что самое главное, я про питание могу сказать, что питание и так далее там достаточно хорошее. Почему? Потому что знаю, слышал. Просто почему-то запомнилось, что там на каждого больного приходится где-то 100, если я не ошибаюсь, 150 рублей. А это достаточно, ну так скажем, больше, чем достаточно. И это хорошо. Каждые полгода проводится осмотр врачами, оценивается состояние и принимается лечение. А что делать дальше?
Далее я задала вопрос Зурабу Кикилидзе по поводу того... какой вердикт вынесли его коллеги, психиатры, по поводу социальной опасности Михаила Косенко, поскольку человек находится в заключении, и здесь нужно сказать о том замкнутом круге, который стал очевиден для журналистов, потому что психиатры ссылаются на суд, а суд ссылается, естественно, на заключение психиатров.
То, что касается социальной опасности, оно определяется чем? Вот человек, еще раз, исходим из того, что он это совершил, да, вот ударил. Человек пришел на митинг, там многие были. Но кто ударил? Он опасен, то, что наносит удар или там, не знаю, рукой, ногой представителю правоохранительных органов. Опасно это для представителя правоохранительных органов? И как закон определяет, какое наказание за это? Это опасность для общества. Теперь, он опасен для себя или нет? Да, опасен. Почему? Потому что он осознает, что вот если он это совершит, что ему грозит заключение до 10 лет. Нет, не осознает. И еще следующее. Ведь в чем разница? Один из адвокатов выступал и говорил о том, что вот его надо признать вменяемым. Объясните, как признать вменяемым инвалида второй группы вот в этой ситуации? Если он вменяем, здоров и все остальное, он же пенсию не будет получать. Или мы сговорились с Центром Сербского вот, в течение стольких лет, начиная с 2001 года, он получает пенсию по инвалидности. А с 2008 года он получает бессрочно, то есть его уже не осматривают.
Это был Зураб Кикилидзе, директор института имени Сербского, который сегодня общался с журналистами.
Спасибо, Елена. Это была моя коллега Елена Поляковская. И в завершении нашей программы региональный сюжет. Российская металлургия реагирует на стагнацию больнее, чем другие отрасли промышленности. По всей стране останавливаются предприятия, выпускающие черные и цветные металлы. Под угрозой потери работы десятки тысяч человек. Многие из них живут в моногородах. С подробностями Иван Беляев.
По предварительным прогнозам, компания Олега Дерипаски «Русский алюминий» в следующем году выпустит меньше металла, чем в кризисном 2009-м. Больше того, «Русал» полностью остановил 3 завода, сократил производство еще на 4 и отложил запуск нового предприятия. На мировом рынке кризис перепроизводства алюминия. Он обрушил цены, и теперь производители вынуждены идти на сокращение. «Мы готовимся долго жить при низких ценах», заявил в интервью Интерфаксу первый заместитель гендиректора «Русала» Владислав Соловьев. Под удар попали 3 самых неэффективных завода компании – Белоградский, Уральский и Волховский. Местные власти пытались сохранить производство, но не преуспели. Точка невозврата пройдена, сообщил волгоградский блогер Андрей Куприков. Каждый раз речь идет о нескольких тысячах людей, работавших на этих заводах. А еще одна проблема заключается в том, что консервация производства почти равна его гибели. Чем дольше оно простаивает, тем дороже обойдется новый запуск. В Волхове возобновления выплавки алюминия просто не будет. Владельцы собираются создать на основе завода новое производство, рассказывает председатель Ленинградской организации Горно-металлургического профсоюза России Юрий Стрелков.
Сокращение людей на заводе не проводилось. Все люди остались на заводе. Они переобучаются для того, чтобы заниматься демонтажом оборудования и расчисткой площадей под крышей электролизного производства для будущего монтажа нового производства. Мы предполагаем, что это будет производство по литью автокомпонентов. Тем не менее, на заводе существует неуверенность в завтрашнем дне. Нет полной ясности о создании нового производства взамен закрытого электролизного. И это выталкивает людей из завода, и, безусловно, на предприятии идет постепенное увольнение людей по собственному желанию, по согласованию сторон, и численность на предприятии уменьшается.
По информации Юрия Стрелкова, новое производство будет создаваться компанией Олега Дерипаски вместе с пока неизвестными израильскими инвесторами, но более детальной информации пока нет.
О конкретных сроках речь не идет, о них можно говорить только тогда, когда мы увидим какие-то письменные обязательства сторон. Мы спокойно не можем смотреть на ситуацию будущую, поскольку мы не знаем никаких конкретных решений и планов.
Напомним, что Волхов — это моногород. Алюминиевый завод, который, кстати, был первым в нашей стране, является градообразующим предприятием. И найти в Волхове другую работу очень сложно. Серьезные проблемы наблюдаются не только в цветной металлургии. Низкие цены точно так же ударили и по сталеварам. В некоторых регионах, например, в Вологодской области, власти сообщили о мощном обвале налоговых поступлений от стальных предприятий. В самом тяжелом положении находится челябинский «Мечел». Долги компании составляют 9 миллиардов долларов. До конца года «Мечел» собирается продать два завода в Казахстане и Ленинградской области. А на прошлой неделе была остановлена выплавка стали на Златоустовском металлургическом заводе. Он не принадлежал «Мечелу», но фактически им контролировался. Предыдущие владельцы завода оставили ему огромные долги, говорит заместитель председателя Челябинского обкома профсоюза Александр Коротких.
Было соглашение у нас с губернатором и с группой «Мечел», то они как бы это предприятие возьмут под свою опеку и будут. Но на сегодняшний день, в связи вот, как вы сказали, финансовым кризисом продолжающим, особенно группа «Мечел», имея теперь свои долги и не очень хорошее финансовое положение, они отказались от этого соглашения поддерживать это предприятие. Поэтому на сегодняшний день складывается ситуация, что этот завод на грани остановки.
Челябинский губернатор Михаил Юревич заявил, что закрытие завода будет катастрофой, и пообещал приложить все усилия, чтобы его сохранить. Но как можно спасти ЗМЗ и 4000 его работников, пока не ясно. Ситуация, которая сложилась в металлургии, вряд ли сможет скоро измениться, считает заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников.
В настоящее время в России в промышленности сохраняется стагнация, хотя вот по нашим оценкам Центра макроэкономического анализа, это все-таки стагнация со знаком плюс, то есть очень-очень слабые темпы роста у нас, тем не менее, сохраняются. Другое дело, что их недостаточно для того, чтобы действительно мы говорили о каком-то качественном изменении ситуации к лучшему. Металлургия, она на этом фоне, в общем-то, не сильно выделяется в том смысле, что, хотя ситуация довольно разная по разным секторам, по нашим данным, вот в этом году там прирост производства все-таки будет, он, правда, составит меньше 2%. И тем не менее, на фоне вроде бы этих легких положительных процентов, действительно, идут процессы закрытия отдельных заводов. Но связано это с тем, что металлурги, они испытывают первыми, наверное, в нашей экономике не очень-то хорошую ситуацию на мировых рынках, прежде всего в смысле инвестиций.
По мнению эксперта, если в стране будет приток инвестиций, то и металлурги отреагируют на него одними из первых. Главный фактор – экономическое положение Китая. Именно оно и определит судьбу рынка. Но пока ситуация слишком неопределенна, чтобы давать уверенные прогнозы, говорит Владимир Сальников. Промышленный рост находится практически на нуле, заявил недавно Дмитрий Медведев. По его словам, рост ВВП в 2013 году составит 2%. По данным МВФ, эта цифра еще меньше. Всего 1.5%. Иван Беляев для Радио Свобода.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире работала Светлана Павлова. Я желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».